Осенью 1954 года состоялся съезд писателей Казахстана. Он стал крупным событием в культурной жизни республики. Мне и до этого приходилось заниматься делами, связанными с национальной культурой. Еще в Молдавии понял, если живешь в республике, то надо знать обычаи и традиции народа, его историю, художественное творчество. Сразу по приезде в Алма-Ату обложился книгами, часто встречался с казахскими литераторами и художниками, бывал в театрах. По давней склонности к поэзии много читал стихов казахских поэтов, особенно Абая, который привлек меня лиризмом, народной мудростью, глубиной постижения жизни. Абай учил казахский народ не замыкаться, не стоять на месте, обогащать свое творчество достижениями русского и других народов. Это важно и для нашего времени. Всякая национальная культура, замкнутая в себе, неизбежно проигрывает, теряет черты общей человечности. К сожалению, не все и не всегда это понимают. Социализм давно доказал, чем интенсивнее рост каждой из национальных республик, тем явственнее проявляется процесс интернационализации. Казахстан тому, быть может, самый яркий пример. Целина сделала его без всякого преувеличения планетой 100 языков. И казахская культура развивалась, вбирая в себя лучшее из других национальных культур. Плохо это или хорошо? Мы, коммунисты, отвечаем – хорошо. Очень хорошо. Ибо важнейший вопрос о национальных традициях и самобытности нельзя упрощать, сводить лишь к этнографии и бытовизму. На Руси – к избам, хороводам и кокошникам, в Казахстане – к юртам и табуну лошадей. Мы в ЦК старались оказывать постоянную помощь творческой интеллигенции. Как ни трудны были дела Целины, именно в это время появился казахский государственный ансамбль песни и танца, возобновлен был выпуск газеты «Казах Адебиети», широко развернулась подготовка к декаде казахской литературы и искусства в Москве. Не обошлось без споров. Кое-кто делал упор лишь на устное творчество акынов. Между тем, в литературе республики происходили глубокие качественные изменения, обусловленные самим ходом социалистического строительства, ростом казахской художественной интеллигенции. Появилась талантливая молодежь, знавшая и любившая не только старые традиции и песни, но и всю советскую, мировую литературу. Это были люди, свободные от рутины, и надо было их поддержать. Однако главное, следовало оздоровить саму атмосферу в творческих союзах, в среде интеллигенции. Требовалось сплотить ее, объединить все силы для решения огромных задач, вставших перед республикой. Замечу, что поборники национальной обособленности под предлогом защиты чисто национальных традиций обычно выступают изворотливо, редко в открытую. Напротив, ловко пользуясь любыми ошибками противников, они хотят выглядеть, как говорится, святее Папы Римского. Помню, какой шум был поднят вокруг роли некоего Кенисары. Вначале объявили его прогрессивным деятелем, выступавшим за объединение Казахстана с Россией. Потом нашли документы, показывавшие, что был он реакционер и объединение не одобрял. Не хочу ворошить старую историю, да и специалистом в этой области себя не считаю, а волновало меня другое. Баталии, которые навязывали некоторые демагоги, привели к тому, что из республики были вынуждены уехать такие выдающиеся люди, как писатель Мухтар Ауезов и академик Каныш Сатпаев. Мы помогли им вернуться в Алма-Ату. Замечательному ученому Канышу Имантаевичу Сатпаеву принадлежат громадные заслуги в развитии производительных сил Казахстана. Мухтар Амарханович Ауезов – признанный классик казахской литературы. С благодарностью вспоминаю этих людей, с которыми часто встречался, тесно сотрудничал и просто по-человечески дружил. В беседах мы говорили о том, что любые крайности вредны. Забывать устное творчество, любимое народом, тоже нельзя. «Ленинградцы, дети мои». Эти крылатые строки Джамбула памятны всей стране. Пусть творчество акынов живет и развивается в общем русле национальной казахской и многонациональной советской литературы. Занимала меня еще одна мысль. Как привлечь к теме Целины внимание художественной интеллигенции? Посмотрите, говорил я на встрече с писателями в ЦК, какие события творятся на наших глазах. Перемещаются огромные массы людей, складываются многонациональные коллективы, рождаются новые семьи, мужают характеры, проходят закалку герои нашего времени. Хлеб в Казахстане всегда был лакомством, драгоценностью. Даже муллы в старину говорили, Коран – священная книга, но можно наступить на Коран, если надо дотянуться до крошки хлеба. И вот теперь этот край становится хлебным. Меняется весь уклад жизни, зарождается новая психология у людей. Разве величие и драматизм происходящего не взволнуют истинного художника? Нас никто не поймет сейчас, не поймут и в будущем, если эта эпопея не будет ярко запечатлена для истории. В той обстановке важно было, чтобы съезд писателей республики стал праздником всей советской культуры. Мы пригласили в Алма-Ату Шолохова, Леонова, Камиля Шена, Мирзо Турсунзаде, Максима Танка и других известных писателей. Частыми гостями Целины стали после этого композиторы, актеры, художники, публиковались очерки и повести о битве за хлеб, вышли кинофильмы, ставились спектакли, звучали новые песни. Они, несомненно, сыграли свою положительную роль. В ту пору я мечтал, чтобы целинная эпопея когда-нибудь была отображена в художественных произведениях с такой же силой и глубиной, как гражданская война в Тихом Доне, а в поднятой Целине – коллективизация. Для деятелей литературы и искусства нет более интересной и вдохновляющей задачи, чем отображать подвиги народа, в том числе на Целине. 1955 год называли годом отчаяния на Целине. Но я бы не прибегал к столь крайней оценке, хотя было очень тяжело. За все лето, начиная с мая, на землю не упало ни капли дождя. Не дождались мы и обычных, идущих, как по расписанию, июньских дождей. Надо было готовиться к худшему. Кто не бывал в такое время в степи, тому не понять душевного состояния хлебороба. Испытываешь странные ощущения. Весной в степи порой разливалось сплошное море воды. Люди до своих бригад добирались на лодках. Но сошли вешние воды, и как отрезало. С утра раскаленное солнце начинало свою опустошительную работу, медленно плыло в белесом выцветшем небе, излучая нестерпимый зной, а к вечеру малиново-красное тонуло в мутной дымке за горизонтом. И снова, почти не дав роздыха, вставала на следующий день, продолжая жечь все живое. И так неделя за неделей, месяц за месяцем. Между тем посевные площади, по сравнению с прошедшим годом, мы увеличили вдвое. Почти 10 миллионов гектаров зерновых было посеяно на вновь освоенных землях. Сверх плана заняли 1,5 миллиона гектаров под яровые. И сев провели быстрее, дружнее, лучше, чем в первую весну. Республика за один год сделала в земледелии огромный шаг вперед. Люди уже начали зримо ощущать результаты своей работы и продолжали напряженно трудиться, еще не зная, что их подстерегает беда. Мы знали, конечно, что жара и сушь в этом краю никому не в диковинку, но не знали еще зловещей неумолимости степного календаря, который раз в 10 лет преподносит особенно жестокие губительные засухи. Мы предвидели еще до начала наступления, что борьба со стихией здесь неизбежна. Когда делались экономические расчеты по освоению целины, ученые считали, если даже на каждое пятилетие падет по 2 сильно засушливых года, то в среднем мы все равно будем брать в степи 500 миллионов пудов хлеба в год. Расчеты не вызывали сомнений. Мы знали, на что шли, Но одно дело знать, а другое — видеть, как на твоих глазах гибнет драгоценный, таким трудом доставшийся урожай. Как ждут в эту пору люди дождя. Нервное напряжение достигает предела. Иногда выскакивают из домов ночью, услышав, как что-то шуршит по стеклам, дождь. Но это стучат не капли, а бьют по окнам и крышам песчинки, гонимые сухим ветром. В степи трудно дышать. Горячий, как из печки, воздух обжигает легкие. Как и в большие морозы, не летают птицы. Сохнут и опадают, рассыпаются в пыль листья растений. Земля покрывается глубокими трещинами, такими, что может исчезнуть брошенный туда лом. Огромные массивы пшеницы сереют, белеют на глазах, шелестят пустыми, не успевшими налиться колосьями. А в довершение всего вдруг возникают горячие бури, они поднимают тучи пыли, рвут линии связи, срывают крыши домов. Можно понять боль хлебороба, когда он видит, как беспощадно уничтожаются, гибнут плоды его годового труда, все его усилия и надежды. И надо обладать сильным духом и крепкими нервами, чтобы выдержать это испытание. Даже сознание того, что в следующем сезоне степи должны вернуть потерянное, не очень помогало. Урожай всегда хочется получить сегодня, сейчас. Не хочу упрощать ситуацию, приукрашивать то, что было. В те месяцы к нам в ЦК стали поступать даже письма с вопросами, как быть, что делать. Бюро ЦК Компартии Казахстана решило провести повсюду в целинных коллективах общее собрание. Честно рассказать о действительном положении дел, подбодрить людей, сориентировать на самые важные в этих условиях задачи, объяснить, что в земледелии год на год не приходится, что и на нашей целинной улице обязательно будет праздник. В то же время я предупреждал тех, кто выезжал на места, чтобы не показывали себя эдакими бодрячками, которым все нипочем. Такова была в тот момент главная задача партийно-массовой работы. Надо сказать, что после откровенных, открытых собраний, проведенных в каждом совхозе, целинники вновь начинали работать, засучив рукава. Как ни жгло солнце, а мы продолжали подготовку к уборке, до глубокой осени вели заготовку кормов. Еще шире и активнее развернули строительство, прежде всего в совхозах. В целинные районы шли продовольственные и промышленные товары в таких количествах, которые гарантировали бесперебойное снабжение на всю зиму. Мы находили поддержку и помощь в Центральном комитете партии. Хочу сказать самые теплые слова в адрес членов Политбюро и секретарей ЦК КПСС, которые много сделали в те годы, чтобы как можно быстрее и успешнее были освоены целинные земли. Я не раз встречался и советовался с ними, и всегда получал точные, конкретные ответы на поставленные вопросы, твердую партийную и добрую моральную поддержку. И мы с уверенностью, несмотря на трудности, продолжали работать в 1955 году. На чем основывалась наша уверенность? Безусловно, каждый из нас был огорчен, видя, что огромный труд, вложенный в землю, не дал желаемых результатов. Однако в ряде хозяйств получен был приличный урожай. Так совхоз Ждановский Кокшетавской области, созданный в 1954 году, собрал с площади 22,5 тысячи гектаров по 7,9 центнера зерна, а совхоз Рославский Алматинской области по 9,1 центнера с каждого из 20 тысяч гектаров. И таких хозяйств было не так уж мало. Для тех дней неплохие урожаи собрали целые районы и даже области, такие как Северо-Казахстанская и Кокчетавская. Предстояло тщательно разобраться, что помогло одним все-таки получить хлеб, а других оставило с выжженными посевами. Добавлю, что, несмотря на низкую урожайность в целом, 80% волового сбора зерна республика получила в том году все же с целины. К Казахстан вновь заготовил значительно больше грубых кормов, чем до ее освоения, и молока сдал на 85 тысяч тонн, а мяса на 122 тысячи тонн больше. Силоса, главным образом кукурузного, удалось заложить почти 1,5 миллиона тонн. Успехи, конечно, скромные, но и они убеждали, что целина уже играет и будет играть все возрастающую роль в увеличении производства зерна и других продуктов сельского хозяйства. Поэтому работать. Таков был наш лозунг. Однако не урожай есть не урожай, и он сильно усложнил решение многих вопросов. В конце 1955 года я был в Москве на всесоюзном совещании руководящих партийных и советских работников. Неуютно, конечно, чувствуешь себя на таких совещаниях, когда без конца расспрашивают что да как, или наоборот, нарочито говорят о постороннем, тем самым выражая скрытое сочувствие. А когда с трибуны совещания я заявил, что Казахстан сдаст государству в будущем году 600 миллионов пудов зерна, зал недоверчиво загудел. Как изменилось время. Попробуй-ка мы нынче получить с целины 500-600 миллионов пудов в год, казавшиеся тогда большим благом, это было бы воспринято как серьезное поражение. Получаем-то мы теперь в среднем около 1 миллиарда пудов казахстанского хлеба в год. В Японии, как рассказывает во фрегате Паллада Гончаров, губернаторы когда-то головой отвечали за все происходившее на их землях, за тайфуны, ливни, землетрясения. Нашим головам вроде бы ничто не грозило. Но после неудачно сложившегося 1955 года на душе оставалось ощущение тяжелой вины за то, в чем не был виноват. Не забыл я этого чувства. И сегодня, бывает, звоню в районы, терпящие стихийные бедствия, чтобы просто руководителей подбодрить. Как-то приглашали меня в Ульяновскую область. Леонид Ильич, приезжайте, очень хороший хлеб. А вскоре задул суховей, и все там выгорело. Первый секретарь обкома был, понятно, смущен, расстроен, волновался. Разговор с ним был у меня по обыкновению ровным. Надо было договориться о необходимых мерах, поддержать товарищей. А в тот бедственный год нам, верившим до конца в успех, было порой трудно доказать свою правоту. Когда на одном из больших совещаний в присутствии Хрущева я заявил, что целина еще себя покажет, он довольно круто оборвал. Из ваших обещаний пирогов не напечешь. Но я имел все основания твердо возразить ему. И все же мы верим. Скоро, очень скоро будет и на целине большой хлеб. Мы упорно готовились к новой весне. Одно было спасение, одна надежда, одно лекарство – работать. Целинные посевы 1956 года должны были занять уже 27 миллионов гектаров, из них зерновые 22 миллиона. И снова мне хотелось все увидеть, со всеми встретиться, всюду поспеть. Ради роста производства зерна, мяса, овощей мы выделяем теперь огромные материальные и денежные ресурсы, о каких в те годы не могли и мечтать. Внедряем новейшую технику, перевооружаем сельское хозяйство, последовательно вводим специализацию и концентрацию производства, принимаем такие комплексные программы, как преображение исконных русских земель нечерноземья. Это сегодня наш передний край. Однако вот о чем приходится постоянно напоминать. Заднего края в народном хозяйстве нет. Встречаются еще товарищи, которые готовы орудовать миллионами и миллиардами, а так называемые мелочи упускают из вида. Между тем, одна из ключевых задач – это бережное, рациональное использование всего, чем мы располагаем, что произведено в стране. Расточительство недопустимо. И чем больше размах экономики, тем болезненнее сказывается такой нехозяйский подход. Осознать это довелось еще на целине, и потому не хочу упустить те мелочи, от которых очень многое зависит в жизни народа. Вот, скажем, совершая большую поездку по Северному Казахстану, приехал я в совхоз Изобильный Целиноградской области. Он находился в степной глубинке на реке Селеты, в живописном, но тогда еще диком месте. Бывал там и раньше, в самом начале, видел первые 9 палаток, а в этот приезд увидел уже целый поселок. Стояли многоквартирные жилые дома, столовая, магазин, баня, пекарня, мастерские, контора, гараж. Кроме того, и это было особенно важно, люди построили до 8 десятков индивидуальных домов. Значит, приехали сюда действительно навсегда. Разговорился с ними, стал спрашивать, в чем нуждаются, как налаживается жизнь, и вот что услышал. Бочек нет, огурцы солить не в чем. Поросенок нужен, а где купить? Телку хорошо бы завести. Что ты скажешь? Вопросы не пустые. Завозилось на Целину много всего, но вот, оказывается, нужны обязательно бочки. И живность нужна. Причем не только как хозяйственное подспорье. Еще в первый год видел новоселов, которые в одной руке несли чемодан, а в другой – корзинку со щенком или кошкой. В совхоз Ярославский приехал из Запорожья парень с петухом в клетке. «Для степи, – сказал мне, – лучший будильник». Шутил, конечно, но на голой земле петух всех радовал. Приручали ребята даже сурков, степных птиц. Можно было счесть это проявлением человеческих слабостей, но жизнь научила меня понимать их, относиться к ним с уважением. Сам в детстве любил наблюдать, как парит над крышами голубиная стая. Конечно, главным на Целине были для нас миллионы гектаров и миллиарды пудов, но надо было помочь людям обзавестись и личными огородами, скотом, птицей. Без этого и миллионы с миллиардами не очень бы вышли. Сельский житель без подворья, что дерево без корней. В те годы нам важно было с самого начала показать людям, что степи мы намерены обжить прочно навсегда. Размышляя об этом, я смотрел в поле и вдруг увидел еще одного новосела. По черной пашне, словно придирчивый агроном, вышагивал одинокий грач. А грач, известно, птица полевая. Раз уж прилетел сюда, значит, намерен обосноваться в этих краях. Помня о разговоре в Изобильном, я поднял потом некоторые старые документы. Еще в 1934 году в Казкрайком была послана записка ЦК ВКПБ. В ней весьма широко и решительно ставился вопрос о развитии огородничества как в сельской местности, так и в промышленных районах. В записке, подробной до мелочей, предлагалось оказывать этому делу самую активную и всестороннюю помощь со стороны партийных, советских и государственных органов, а также руководителей колхозов, совхозов и кооперации. И огородничество вскоре развелось, приобрело надежную материальную основу. Но прошли годы, и оно вдруг стало хереть, сократилось почти наполовину. А между тем картофеля, например, республика получала в 2,5 раза больше с индивидуальных огородов, чем из колхозов и совхозов. Когда приходилось критиковать иных директоров за то, что они кормят людей одной лапшой да затирухой, то в ответ всегда слышались требования. Нет фондов, дайте фонды. Слов нет. На ряд продуктов централизованные фонды надо иметь и для деревни. Но какие фонды можно требовать на картошку, капусту, огурцы, арбузы? Все это прекрасно растет в любом хозяйстве. То же самое можно сказать о яйцах и молоке. Крестьянин испокон веку имел своих кур, торговал яйцами в городе. Почему же теперь он должен получать каждое яйцо по нарядам из Москвы? То, о чем пишу, весьма актуально и поныне. Есть еще немало руководителей, которые только тем и живут, что надеются на всемогущие фонды, не задумываясь, а где же их государству взять. В нашей стране надо использовать любую возможность, каждый клочок земли, чтобы всюду увеличивать производство сельскохозяйственных продуктов, иметь приварок к нашему общему столу. Бывает, едешь в поезде, а за окном нет-нет, да и мелькнут засоренные участки, которые вполне бы можно возделать, посеять травы, развести скот. Ведь все это поможет лучше обеспечить население за счет местных ресурсов, а не возить, например, помидоры, огурцы с юга, а яйца, творог, молоко за сотни километров. Обо всем этом необходимо помнить партийным, советским, хозяйственным органам, руководителям промышленности. Они обязаны развивать вокруг больших и малых городов крепкие сельскохозяйственные базы, иметь специализированные комплексы и подсобные хозяйства, чтобы вдоволь иметь в магазинах картофеля, мяса, молока, зелени, фруктов. Такие возможности есть и в Свердловске, и в Тюмени, и в Иркутске, и в любом другом городе страны. Именно на это мне пришлось вновь обратить внимание местных руководителей во время поездки весной 1978 года по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. А в Казахстане еще тогда, в 1955 году, решено было широко развивать огородничество, отвести всем желающим участки, завести инвентарь, оказать всемерную помощь. Также поступили с птицей и продажей скота в личное пользование. Не менее важно было создать во всех совхозах подсобные хозяйства. Тут положение сложилось странное. К началу освоения целины число их сократилось в республике чуть ли не в 4 раза. То есть, строя глобальные планы, замахиваясь на большие дела, люди забросили то, что казалось им второстепенным. Мелочи же, тут полезно привести цифры, выглядели так. Число коров сократилось в подсобных хозяйствах на 11 тысяч голов, овец на 280 тысяч. Неведомо куда исчезли 3700 гектаров бахчевых культур, 5000 гектаров овощей, 11 тысяч гектаров картофеля. Страна жила еще трудно, а мы недополучали огромное количество продукции. Пришлось принимать срочные меры. Выделили средства, земли для подсобных хозяйств, завезли удойный скот, строили парники, птичники, разбивали ягодники, записали их продукции в планы совхозов и строго требовали с директоров выполнения. Все это было важно и для лучшего снабжения целинников, и для психологического настроя людей, видевших, как налаживается в степи жизнь. Вспоминая об этом, читая документы тех лет, заметил, как часто упоминал Кургальджинский район. Очень расстроен был тогда его делами и особенно тем, что увидел во время очередной поездки в совхоз «Степняк». Первый раз побывал в этом хозяйстве еще летом 1954 года и застал картину безрадостную. В таких местах с первой минуты чувствуешь неблагополучие. Люди ловят любого свежего человека, ходят за ним толпами и жалуются. Ко мне тоже сразу же подошла женщина и заговорила торопливой скороговоркой. «Товарищ представитель, не знаю, кто вы такой, но поинтересуйтесь, помогите. У нас нет электричества, нет топлива, керосина тоже нет, не на чем готовить, да и готовить нечего». Вместе с ней зашел в магазин. Там не оказалось даже соли. Другая женщина с ребенком обратилась ко мне не менее взволнованно. «Товарищ Брежнев, молока нет, манки нет. Скажите, чем кормить детей? У вас, наверное, тоже есть дети. Вы отец, так помогите». Вызвал представителя РАБКООПа. Он, не моргнув глазом, заявил, что манки нет всего один день, а у самого глаза бегают, вижу, что лжет. Обещал женщинам разобраться с продуктами. Но еще больше меня удивило, почему нет молока. Ведь мы уже тогда дали многим совхозам скот для подсобных хозяйств, в том числе и степняку. Потребовали справку, сколько и кому выделили коров, свиней, лошадей, птицы, и успокоились. Но вот по дороге толпа затащила меня в столовую. Сели беседовать. «Сколько в вашем подсобном хозяйстве коров?» 50 сотен. «Значит, должно быть молоко». «Какое там? Они за 60 верст отсюда. На отгоне пасутся». К этому времени нашли директора Коваленко. Прибежал и сходу начал жаловаться. «Прямо беда, Леонид Ильич. Не могу уговорить женщин идти в доярки. Никто не хочет коров доить». «И они у вас на отгоне недоенные?» «Выходит так. И вас не волнует, что дети без молока, что коровы попортятся? Как не волнует? Боюсь, даже под суд готов. На что-нибудь зараблю. Уже письмо на Украину послал. Зову девчат, чтоб выручили. С ним все было ясно, и я повернулся к женщинам. Почему не хотите помочь? Видите ведь, какое положение? А детей куда? Затараторили они. Мы тут все семейные, с детьми. Хорошо. А если коров пока по вашим домам поставить, будете за ними ухаживать, доить? А как же? И подоим, и в степь выгоним. У нас и мужья могут доить. Что же вы, товарищ Коваленко, в тюрьму приготовились, а до простого дела не могли додуматься? Раздайте коров рабочим совхоза. Они их и подоят, и детей накормят. Потом и доярки найдутся. Не догадался. Зраблю. Пошли с директором по поселку. Вижу, и строят скверно, лепят дома без фундаментов, кое-как. Разговор у нас состоялся крутой. Честно говоря, я уже не доверял Коваленко, потому что на любое слово он заученно отвечал «зраблю, зраблю». Сказал ему, что обязательно еще раз приеду, все проверю. И вот, приехав во второй раз в степняк, был поражен. Почти ничего в совхозе не изменилось. Лучше стало снабжение в магазине и столовой, но это был результат прошлогоднего вмешательства. В остальном же Коваленко не ударил палец о палец. Люди по-прежнему мучились даже с водой, хотя еще в тот приезд я сказал директору, чтобы поставил бак на машину и развозил воду по домам. Вот и вся проблема. И опять на всякое замечание слышал знакомое «зраблю, зраблю». Случай такой, я бы сказал, ошеломляющей беспомощности и равнодушия на целине все же были редки, хотя беспорядков встречалось немало. Работников, столь безобразно относившихся к своим обязанностям, терпеть было нельзя, о чем на ближайшем пленуме Целиноградского обкома пришлось мне специально сказать. Благоустройство – это устройство благ для людей, забота о них. Это всегда не только хозяйственная работа, а прежде всего политика, ошибки, в которой дорого обходятся. За ошибки мы всегда излишне расплачиваемся. На войне – людьми, в мирное время – материальными и нравственными потерями. Утверждение полноценной жизни требовало, чтобы во главе степных поселений стояли люди, болеющие не за один план, но и за все, чем живы люди. В Кокчетавской области я любил, например, бывать в колхозе «Красноармеец». Не только потому, что там разумно вели хозяйство, но и потому еще, что пекли удивительно вкусный хлеб. Пожалуй, нигде и никогда в жизни не ел хлеба лучше, чем тот красноармейский, пышный, пахучий. Особенно удавался он в бригаде Петра Ивановича Николаева. «Печем хлеб, — говорил он, — за версту пахнет». Помню, как-то попросил даже несколько караваев, чтобы угостить товарищей в Алма-Ате и поучить городских пекарей. Приезжая в поселки, радовался бывало каждому хорошему колодцу, каждому бережно посаженному деревцу. Восхищался старательностью, с какой выращивали цветы и деревья рачительные хозяева, и поражался порой равнодушию, с каким смотрят иные люди на облик своего дома, двора и всего поселка. Ночевал как-то в одной деревне, в бывшем Галкинском районе Павлодарской области. Забыл, к сожалению, и деревню, и фамилию председателя колхоза, у которого останавливался. Вышел утром за ворота, прошелся по деревне и был немало удивлен. В ней тянулись всего две улицы. Но на одной возле домов кое-где стояли деревья, другая же была совершенно голой. В чем дело? И тогда председатель рассказал мне такую историю. Приехал когда-то в эту деревню из Омска губернатор степного края, в который входили до революции и нынешние северные казахстанские степи. Приехал и велел каждой семье посадить возле своих домов столько деревьев, сколько было членов семьи. Через 3 года губернатор вновь заехал в деревню проверить, как выполнен его приказ. Смотрит, у одних домов деревья посажены, у других по-прежнему лишь пыльные пустыри. Губернатор приказал вывести всех жителей на единственную еще в ту пору улицу и поставить каждую семью у ворот своего дома. Затем вручил солдату ремень с тяжелой пряжкой и пошел вдоль улицы. Тем, у кого деревья были посажены, говорил спасибо и давал серебряный рубль. А тем мужикам, что нерадиво отнеслись к делу, приказал ремня всыпать. Сколько деревьев не прижилось, столько и ударов. И губернатор при этом покрикивал: «Ты, Василий, норови пряжкой, пряжкой!» Вот так и появились деревья на улицах, закончил рассказ председатель и засмеялся. Шутки шутками, но бороться за озеленение новых совхозов тоже приходилось уже тогда. И теперь, приезжая на Целину и видя, как утопают в зелени совхозные поселки, шумят тенистые парки, цветут яблони и вишни, акации и сирень, как блестят и манят к себе бесчисленные пруды и водохранилища с неизменными рыбаками на обожженных солнцем берегах, я с улыбкой вспоминаю историю с омским губернатором.